Зима. Утро. Около 9 часов. Темно. Село на западе Башкортостана. Возле сельской администрации останавливается автомобиль. Из него выходят два человека и заходят в здание.
В тот день глава администрации говорит: у меня сейчас у дочки день рождения, праздничная суета, и давайте вы потом придете. Но они настояли на том, что им лучше сейчас выдать этот документ.
Умение получить у чиновников нужную бумагу – это особое искусство. Вероятно, пришедшие этим искусством владели, потому что после долгих, но результативных убеждений они получили нужные бумаги, вернулись в машину и уехали. Привет, меня зовут Кирилл Набутов. Вы слушаете «Самый настоящий детектив». Это True Crime подкаст «Эхо». Слушайте вторую часть трилогии о самом громком деле последних лет в Оренбурге. Если первую часть вы не слышали, то включите сначала ее, она вышла неделю назад, а потом возвращайтесь к нам сюда. В первой части мы остановились на том, что журналисты «Эхо Москвы» в Оренбурге Максим Курников и Ирина Левина записали интервью с переводчиком одного из подозреваемых. Из этой беседы с переводчиком журналисты узнали, что дело разваливается, потому что ключевой свидетель отказался от показаний. После этого журналисты сразу связались с сотрудниками комитета против пыток и уже вместе приступили к расследованию. Первым делом они отправились в Абдулино, чтобы поговорить со знакомыми подозреваемых.
Оказалось, что семья Рамина Шахмарова и Мушфига Шихалеева, у них очень хорошие, приятные семьи.
Речь о тех двоюродных братьях-мясниках, которых и подозревали в жестоком убийстве бизнесмена и его 6-летнего сына. Вот что рассказывает правозащитник Тимур Рахматуллин.
У него дочка выигрывает олимпиады по английскому языку. У всех детей прекрасная русская речь. Я тоже был удивлен, потому что у самого Рамина очень сильный акцент. Не прям сильный, но чувствуется. А у него дети прекрасно говорят на русском. Вообще семьи, скажем так, интегрированные в российское общество очень даже. На хорошем счету и у соседей, и вообще у жителей этого маленького города Абдулино.
А вдобавок к этому скажем, что Шахмаров и Шихалиев были на хорошем счету у местных полицейских. Это потом выяснил Тимур Рахматуллин.
У меня привычка всегда была записывать свои даже внепроцессуальные какие-то общения со следователями, с следственными органами. И вот я как-то и приезжал в Абдулино. Помню, что разговор у меня был с одним молодым следователем. И мы с ним общались, и этот молодой следователь мне говорит. Я, говорит, если честно, говорит, по этому делу здесь с местными общался, вот, оперативниками. И они говорят, мы этих людей давно знаем. Этих людей как бы знали как добропорядочных граждан, которые никогда никаким вообще преступлением там причастны не были.
Об этом же говорит и журналистка Ирина Левина.
Он неоднократно, я так понимаю, помогал, наверное, трудовым мигрантам, своим соотечественникам. И ему вот как человеку, который, ну, как бы брал на себя обязательство, что вот этот приезжий будет себя достойно вести в России, что он там поможет ему с социализацией, с решением каких-то бытовых вопросов. Его периодически, я так понимаю, вызывали в полицию по всяким профилактическим моментам.
Про Гулиева, третьего задержанного, того самого, который сначала дал показания на двух других, а потом отказался от этих показаний. Так вот, про Гулиева известно было немного. Он приехал в Абдулино всего полгода назад и точно, абсолютно точно был знаком с двоюродными братьями-мясниками.
Гулиев брался за любую работу, какая найдется. Он помогал Шахмарову и Шахалиеву. В основном он был занят в сфере стройки.
Это говорит Альбина Мударисова, юрист комитета против пыток, которая тоже занималась этим делом.
И Шахмаров и Шахалиев помогают Гулиеву эмигрировать для того, чтобы можно было зарабатывать в Российской Федерации. И даже, по-моему, прописывают то ли в доме Шахалиева, то ли в доме Шахмаров. То есть дают ему такой вот приют. Но живет Гулиев в другом месте, он снимает квартиру. А поскольку Гулиев является кандидатом в мастера спорта по баскетболу, ему разрешили тренировать команду в городе Абдулино.
До этого момента мы смотрели на историю глазами журналистов, живущих в Оренбурге и следящих за резонансным делом. А теперь давайте посмотрим, что же происходило в небольшом городке Абдулино в эти самые дни. Тут, конечно, про громкое убийство бизнесмена в Оренбурге слышали, но вообще-то на местной повестке дня была совсем другая криминальная история.
В одной из соседних деревень происходит кража скота. Поскольку Шахалиев и Шахмаров занимаются скупкой мяса и ее перепродажей, их вызывают на опрос, знают ли они что-нибудь о пропаже скота вот в этой деревне. Они там дают свои показания, также вызывают и Гулиева. Поскольку Гулиев — это не гражданин Российской Федерации, к нему особое внимание.
Такая была сельская криминальная история. Многих трудовых мигрантов приводили в полицию и брали у них, наверное, на всякий случай для какой-то общей базы образцы ДНК, чтобы были.
2 марта у него берут всю биометрию. Отпечатки пальцев, образцы слюны, кровь. То есть все-все-все у него получают в рамках расследования кражи скота.
Дав показания по делу о краже скота, Гулиев уходит из полиции. Из того визита в полицию он запомнил еще вот какой момент.
Один из сотрудников полиции приглашает его покурить у крылечка отдела полиции после опроса. Гулиев, не предвидя ничего страшного, выходит и курит те сигареты, которые дает ему сотрудник полиции.
Третьего я с Оренбурга ехал, маму повез в больницу. Обратно еду вечером. Мне звонили с милиции. Ну, Руслан его, Гайтулин, что ли, он рядом у меня живет. Говорит, ты отдел можешь приехать? Я говорю, что случилось? Нет, просто кое-что спросим и все.
А это голос самого Шахмарова, одного из подозреваемых в убийстве. О том, как Максиму Курникову и Ирине Левиной удалось взять у него интервью, мы расскажем позже. А пока слушайте, это его, Шахмарова, версия событий.
Я говорю, устал я, может, потом, нет, сегодня надо обязательно. Ну, я приехал домой, поехал в отдел, и там один гражданин формы, и он не представил себя, и я не спрашивал фамилии. Зашел в кабинет сидеть, я говорю, мне звали, да, как фамилия, говорю, вот Шахмаров. Пойди садись. Потом он мне отпечатки пальца сделал, слюну взял, фотографировал мне. Я говорю, что случилось, зачем? Он мне говорит, на твою пользу будет вот это все. Я ничего не понял, короче.
Через 4 дня в отдел снова вызывают братьев Мясников. Как это звучит? Братьев Мясников. Первым приглашают Шахалиева, а немногим позже в том же отделе оказывается и Шахмаров.
Короче, домой приехал, он опять звонит. Что, приехал? Я говорю, да, приехал. Ты можешь приехать? Я говорю, могу. Сейчас покушаю, помоюсь, потом приеду. Я только успел покушать. Смотрю, окно, машина приехала, «Шевроле», «Нива», полицейская машина. Мы поехали в отель. И я поднял 2-й этаж с правой стороны. Комната была, мы зашли туда. Сижу, и они мне говорили, что есть в карманах. Я говорю, что случилось-то вообще? Да нет, ничего не случилось.
Шахмаров, поскольку не ожидал никакого подвоха, он зашел. И ему сказали, слушай, подожди, сейчас... Тут кое-что надо сделать. И, в общем-то, сотрудники абдулинской полиции были достаточно вежливы и всячески уговаривали остаться и чего-то ждать.
Шахмаров сидел в отделении и не понимал, чего именно ждать. Содержимое карманов его попросили выложить на стол. Вместе с ключами и парой купюр там на столе оказался и телефон.
Сижу, жду. Час, полтора часа сижу, и мне племянник звонит. Он 1 раз звонил, 2 раза звонил, 3 раза звонил, 4 раза, который брат, сын, который вот тварь брат есть, тоже задерживали. Его сын звонит. Он 5 раз мне звонил. Такого нет, что он мне просто так мне 5 раз не звонит. Он, ну, они не дают мне разговаривать.
Сын Шахалиева так активно названивает, потому что сам Шахалиев, его отец, в этот момент оказался внезапно в больнице. Его позвали в отдел чуть раньше и начали допрашивать, пока Шахмаров еще сидел где-то в другом кабинете.
Бывал ли ты в Оренбурге в январе? А что ты там делал? Шахалиев сказал, что в Оренбурге у него не было особо никаких дел, и вряд ли он в январе был в Оренбурге. Тогда на него начали ругаться матом, начали давить и сказали, что вот мы сейчас привезем тебя в Оренбург, и тогда ты у нас заговоришь совсем по-другому. И Шахалиев очень сильно испугался, очень сильно расстроился, что ну, он не понимал, что происходит вообще, почему на него такое давление оказывается. И он просто упал со стула. Сотрудники полиции очень долго смеялись над ним, что вот он устраивает там театр, цирк. Потом поняли, что ему действительно очень плохо, и вызвали скорую помощь. Скорая помощь его госпитализировала, и ему поставили диагноз «ситуативный невроз».
Пока все это происходит с Шахалиевым, Шахмаров по-прежнему сидит в другом кабинете, на 2-м этаже.
Еще 1.5 часа прошел, дверь открылся, 3 вот такой мужики зашел. А мне сапоги открыты, замок открытый. И зашел один сразу, этот мне говорит, застегни замок. Я говорю, кто такой? Она не гражданин, форма. Я тебе говорю, застегни замок. Я говорю, еще раз говорю, вы кто такой, я не пойму. Ты не слышал, вставай, вставай. Он кричит, орет, я встал. Они как ударили мне здесь. А я упал, глаза у меня закрылся. Они колени ставили на меня и закрыли с наручниками. Я начал кричать, вы что, мужики, вы что? Не ори, они начали меня оскорблять. Я еще кричал, они начали меня бить. Не ори. Я кричал, я говорю, вы что делаете? Почему вы так делаете? Есть все, и закон. Мне зачем вообще бьет его? Я в прокуратуру напишу, за мной кто-то приедет. Думаете, мы брошены люди, что ли? Кто-то приедет, за это будет отвечать. А они мне бьют, говорят, не ори, не ори, не ори, матерные слова.
В этот момент Шахмаров еще не понимает, что это приехали оперативники из Оренбурга. Именно их пришлось ждать несколько часов в отделении. А местные полицейские, похоже, не знали о планах оренбургских коллег задержать Шахмарова.
А Шахмаров в своих объяснениях потом скажет, что кто-то из сотрудников абдулинской полиции крикнет, что ребята, вы вроде не того берете.
Возможно, оренбургские оперативники сказали коллегам, что им нужно только опросить братьев мясников. Но вместо этого они сразу приступили к жесткому задержанию.
И, короче, с лестницы мы пустили там запасной ход в территорию ментовской. Там у них машины стоят. Я и пытался, чтобы зачем мне машины. Я опять начал кричать, опять они мне начали бить. Сейчас, говорят, багажник мы тебе увезем.
Руки, которые были у него за спиной в наручниках, пристегнули, его завели, значит, на заднее кресло автомобиля, вывернули руки за спиной вперед через голову, то есть чтобы он сидел в таком неудобном положении, его голова оказалась между ног, а наручники пристегнули к автомобилю. И вот он в таком положении 300 километров в течение 5 часов ехал в отдел полиции. Если он там что-то спрашивал, то ему наносили удары.
300 километров – это как раз дорога от Абдулина до Оренбурга. По дороге кто-то из полицейских начал оскорблять Шахмарова по национальному признаку.
Еду, он мне говорит, ваши нати надо вот так, всяком. Я говорю, мужик, при чем тут нати? Не трогай ты мою нати. А когда это слово сказал, водитель вот так мне ударил. Сейчас покажем тебе, кто такой. Ну, короче, полдороги они меня били.
В это время Шихалиев находился в больнице. Но на следующий день его снова пригласили в отдел полиции к 6 часам вечера. И точно так же попросили подождать, ничего при этом не объясняя. В это самое время оперативники ехали уже из Оренбурга в Абдулино. Возможно, те же самые оперативники. Через 3 часа вчерашняя история повторилась, но уже со вторым мясником, с Шихалиевым.
И пришли уже оренбургские оперативные сотрудники. Шихалиев их никогда не знал, не видел. Его сразу в очень грубой форме одели наручники за спину и повели в машину. Когда Шихалиев стал спрашивать, что вообще происходит, почему с ним так обращаются, куда его вообще собираются везти, ему в грубой форме сказали, что если он еще задаст какие-то вопросы, то его ждет расправа. А так Шихалиев, не задавая ни одного вопроса уже больше, ехал. На тот момент он не знал, что его везут в город Оренбург по адресу улицы Дубицкого, 2. Бывалые люди знают, что Дубицкого, 2 раньше называли домом пыток.
Осторожно, дальше в подкасте звучат подробные описания насилия. Если вам тяжело такое слушать, пожалуйста, перемотайте вперед на 6 минут. А мы продолжаем. Первым внутри этого дома оказывается Шахмаров. Когда его проводят к кабинету, он по пути видит своего знакомого, Мушфига Гулиева. Это тот самый Гулиев, показания которого в прошлом выпуске нашего подкаста заставили переводчика усомниться в том, что силовики все делают правильно. В этот момент Гулиев ест пирожки и пьет воду. И эти детали – пирожки и вода – врежутся Шахмарову в память, потому что сам он сможет поесть и попить воды только через сутки.
Это тоже было сделано не случайно. Потом Шахмарову и Шахалиеву оперативные сотрудники скажут, что Гулиев с нами сотрудничает, что Гулиев вот все правильно сказал. Получается, что Шахмаров и Шахалиев видят такое достаточно нормальное взаимодействие между Гулиевым и оперативными сотрудниками и понимают, что как бы им деваться некуда.
И зашел наручник был на столе. Они говорят, знакомый тебе наручник? Я говорю, нет, не знакомый. И как я это сказал, они мне вот так ударили. Вот. Еще раз спрашиваю, это знакомо тебе? Нет. Я говорю, нет, мужики, не знакомо. Я не знаю, что такое вообще. Ну что, будешь признавать. И начали они опять бить мне бок.
В этот момент Шахмаров вообще не понимает, в каком преступлении от него требуют признаться. Ведь всего несколько дней назад полицейские брали у него показания о краже скота.
Я упал, они ногами в тройку, и они где-то полчаса были. Один остался, водку пил, а двое уехали. Потом другое пришли. Я говорю, что признаваться? Я ничего не делал. Ну ты все знаешь. Ты это наручник знаешь хорошо. Откуда он тебя? А где ты видел? Я говорю, вообще ничего не знаю и не видел. Ну что случилось? Они мне ничего не говорили. Потом сказали уже 8 ночью, когда мне начали опять бить, тогда сказали, вы человека убили и пацанов убили. И они, что, будешь признавать, еще хуже будет? Ты такой крепкий, что ли? Один тоже был такой крепкий, мы его сломали. Уже вечером был. Они сказали, ты типа этого человека убил. Я говорю, я никого не убил. Я говорю, кто вам сказал? Я вообще 17 числа, они говорят, января мы приехали, вот этого человека убили, короче, сына убили. Я говорю, не было такого.
Тогда оперативники показали Шахмарову фотографии убитого бизнесмена Чернова и его 7-летнего сына. Оперативные фотографии, на которых хорошо видны 20 ножевых ранений на теле отца и немного меньше, 17 ранений на мальчике.
Шахмаров говорил, что вы меня здесь хоть убейте, но я в таком страшном преступлении сознаваться не буду. И в какой-то момент Шахмарова настолько сильно придавили к полу, что у него изо рта пошла кровь.
Ты когда скажешь, все когда расскажешь. Ну, опять били. Я уже упал, когда на полу валялся. Я уже все, ничего не думал. Я думал, здесь, наверное, и мертвым выйду. Они начали мне пакетом тушить. Одели пакет на него, все. И мне нету кислорода. 3 раза. 4-й раз я уже упал, сознание потерял. Они тоже испуганы были, что я умер.
И он говорит, я очнулся от того, что лежу на полу, и у меня голова мокрая, как будто меня водой полили. И он говорит, у меня очень сильно болели ребра, хотя, говорит, по ребрам меня, говорит, так сильно не били, насколько они у меня болели, говорит. Но я, говорит, сначала не понял, что произошло, а потом, говорит, я догадался, что, скорее всего, я потерял сознание, и они, говорит, приводили меня в чувство. Водой, говорит, может быть, там еще как-то. Я понял, что они приводили меня в чувство. И он говорит, я открыл глаза и увидел, говорит, их перепуганные лица. Они, говорит, реально все были перепуганы тем, что я без сознания. И он, говорит, я виду не подал, но после этого, говорит, я заметил, что меня пытать стали меньше. Я начал чуть-чуть себя, говорит, увереннее вести. Я, говорит, даже на одного там, как бы, оперативника, говорит, повысил голос и сказал, видишь, говорит, я, говорит, здесь сдохну у вас, говорит, но, говорит, вот это не подпишу. То есть, если бы там был только мужчина мертвый, говорит, я бы, может быть, уже бы подписал, потому что вы меня пытаете. Но, говорит, там еще был мертвый ребенок, и я, говорит, такой в жизни не подпишу. Говорит, что у него было уже такое на грани, что он готов был бы даже это подписать, не выдержав.
Ну, на полу валялась, вот, как швабра. Отсюда бьет боку, сука. И оскорбленными словами говорит этот, нации, ваш народ надо как положено, ваш народ твары и всяким матрешинным словам страшно. Мне обидно вот это. И открывает в холодильник, водку вытаскивает. Сейчас говорит, буду пить и бутылку тебе засуну. Там все тогда расскажешь. И он на самом деле открыл водку, пил, как раз 8 марта был. И потом вино пил он. Ну, короче, полупьяный был я. И запах идет от них. Но они законом не признают, я так думаю. Они не боятся ни от кого.
Но Шахмаров ничего не подписал. Хотя его пытали больше суток с небольшими перерывами. Похожим образом все прошло 7 и 8 марта у Шахалиева. Его привезли в отдел полиции на Дубицкого 2. Тот самый отдел, который в городе называли домом пыток. И показали фотографии убитых.
Шахалиев был просто в шоке, потому что, хоть эта новость и была такая достаточно резонансная, но в Абдулино про нее Шахалиев не слышал и не знал, что вообще произошло. Шахалиев начал говорить, что он вообще не понимает, о чем идет речь, и ему стали применять электрошоковое устройство. И когда Шахалиев в очередной раз стал отказываться от оговора в отношении себя, двое мужчин с двух сторон стали давить на его плечи, он сидел на стуле, а третий подошел и наступил ему на половые органы ногой. И когда Шахалиев стал кричать от нестерпимой боли, то Шахалиеву засунули в рот салфетку и продолжили, в общем-то, издеваться.
Пытали Шахалиева всю ночь, но он тоже, даже после этого, не согласился дать признательные показания. После безуспешных попыток выбить их, братьев оформляют в статусе задержанных только 9 марта. Проводят следственные действия, и суд отправляет их в СИЗО. Ту самую явку с повинной, которая совпадет с показаниями Гулиева, Шихалеев напишет уже тут, в следственном изоляторе.
Был такой оперативник Блинов, который работал в СИЗО один на тот момент. И вот он, значит, приглашает Шихалиева на беседу. Как вспоминает Шихалиев, ему стали угрожать сексуализированным насилием. Шихалиев очень сильно испугался, ему стало очень плохо. Тут же я предлагаю вспомнить вот тот случай, когда с ним очень строго общались, матом на него ругались сотрудники полиции первый день, когда его еще пригласили, что с ним случился ситуативный невроз. Получается, что когда он разговаривал с оперативником, у него тоже случился приступ, у него начало скакать давление, ему стало очень плохо. И тогда ему сказали, что тебе будет оказана медицинская помощь только после того, как ты напишешь явку с повинной. Шихалиеву ничего не оставалось делать, и под диктовку он пишет эту явку с повинной, которую уберет у него сотрудник СИЗО-1 Блинов.
В этот момент общество, горожане уже знают про задержание подозреваемых. Их уже показали по телевизору, а Следственный комитет отчитался о раскрытии дела. Журналисты и правозащитники о пытках пока ничего не знают. С вот этого громкого задержания под камеры проходит чуть больше недели. В это время Гулиев отказывается от своих показаний на Шахмарова и Шахалиева, а его переводчик говорит об этом журналистам «Эхо». Это интервью. Вы слышали в первой части нашего подкаста и наверняка помните вот этот фрагмент.
Мы, говорит, в этот день резали корову или быка. И мы заходили в администрацию, брали оттуда справку. И, говорит, администрация, там сотрудники могут подтвердить, что я лично заходил именно около 9 там, или 10 часов. Если преступление совершено в 9 часов, мы не могли никак в 10 часов, полдесятого быть уже в Абдулино.
Это переводчик Гулиева пересказывает, что он услышал от одного из братьев мясников во время их очной ставки. Как мы теперь знаем, они и во время пыток, и после, во время официальных следственных действий, просили проверить свое алиби. А теперь вернемся ненадолго в самое начало нашего выпуска, этого, второго эпизода. Помните сцену? Зима, 9 утра, некое башкирское село, два человека выходят из машины и идут в здание администрации. Конечно же, это были Шахмаров и Шихалиев.
Стоит отметить, что Абдулино – это граница Оренбургской области и Башкортостана. И вот в этот день они ездили в Башкортостан забивать скотину. Поскольку, чтобы их не обвинили там, в том, что скотина крадена или что-то еще, при забое скота идут к главе администрации, и там выдают им справку от администрации, что владелец этого скота действительно продал эту скотину таким-то, таким-то.
В этот раз двоюродные братья столкнулись с неожиданным препятствием, и им пришлось какое-то время настаивать на своем, чтобы получить нужный документ.
В тот день глава администрации говорит, у меня сейчас у дочки день рождения, я, ну, как бы тут праздничная суета, и давайте вы потом придете. Но они настояли, слава богу, они настояли на том, что все-таки им лучше сейчас выдать этот документ.
Именно поэтому они и запомнили тот день, 17 января, день убийства бизнесмена Чернова и его сына в Оренбурге.
В документации вот этого сельсовета осталась отметка о том, что действительно Шахмаров и Шахалиев 17 января, они были вот в этом селе в Башкортостане.
После того, как третий задержанный начал отказываться от показаний против братьев мясников и называть другие фамилии, один из следователей все же решил проверить алиби подозреваемых. И он поехал в тот самый сельсовет, где братья получили запись в книге о сделке по выкупу скота. И оказалось, что эта запись сделана около 10 часов утра 17 января. Около 10 часов, то есть меньше, чем через 2 часа после убийства. А доехать... Это всем известно. За такое короткое время из Оренбурга до Абдулино невозможно. Все это происходит за кулисами. Общество, горожане про это пока ничего не знают. Поэтому следующий поворот в деле кажется совершенно невероятным. Всех трех задержанных отпускают на свободу.
И вот именно руководитель следственной группы, который из центрального аппарата приехал, он и получил эту информацию о том, что алиби подтверждено. Тогда он снял арест, и их отпустили из СИЗО.
Отпускают их по-тихому, но такое уже не скроешь, ведь город хочет знать мотив. Десятки тысяч людей ждут новостей. Следствие 10 дней назад уже заявило о раскрытии дела, и тут такой поворот. Это внезапное решение снять все обвинения с тех, кто уже громогласно объявлен убийцами, задержанными по горячим следам, вызывает много вопросов.
А вот просто как вы для себя представляете, почему взрослый мужчина, отец троих детей, вдруг берет и подписывает документ, в котором он сознается в том, что он убил мужчину и ребенка? Вот что должно было произойти с человеком в полиции, куда его привезли, или где он там находился, чтобы человек сам себя, получается, оговорил? И вот что должно быть с человеком?
Тут не надо быть опытным правозащитником, чтобы понять. Признание из задержанных выбивали. В комитете против пыток подумали так же и довольно быстро связались с их адвокатом.
Первично эту информацию о пытках нам сообщил адвокат. Вот, он был по назначению, но он пришел и он очень уверенно так заявил. Он говорит: «Тимур, я, говорит, разных людей защищаю, в том числе, говорит, бывают люди, которые совершили преступление, я просто выполняю свой адвокатский долг. Но, говорит, вот эти трое ребят, они реально не совершили того страшного преступления, которое им вменяют». Он говорит: «Я уверен просто-напросто, что как минимум их пытали».
Стало понятно, что нужно скорее ехать в Абдулино и попытаться лично поговорить с этими двоюродными братьями-мясниками. Журналисты «Эхо Москвы» в Оренбурге Максим Курников и Ирина Левина, их слова вы слышали в первой части нашего рассказа, прыгнули в автомобиль и понеслись.
Мы переживали, что они будут настолько испуганы тем, что над ними так измывались, и не будут с нами разговаривать. И вот мы приехали в Абдулино, представьте себе, за несколько сот километров, приезжаем и не застаем на месте, потому что они натурально были мясниками. Вот действительно, мы приезжаем, а они поехали скот закупать. И мы в итоге поговорили не со всеми, то есть из двух человек мы поговорили только с одним.
Первым домой вернулся Шахмаров. С ним и поговорили журналисты. Максим Курников хорошо запомнил это интервью.
Я помню, что мы сели в какое-то местное кафе, которое тоже, видимо, принадлежало азербайджанцам. Какие-то краской нарисованные картины были на стене. И вот в этом антураже он рассказывал подробности того, как его пытали. Он, надо сказать, сначала немножко озирался на Ирину, вот, но потом он, в общем, понял, что мы не какие-то там враги, и что нам надо как врачу все рассказать, и, в общем, он все рассказал. Мы поняли, что не зря съездили.
Комитет против пыток тоже параллельно занялся этой историей. Тимур Рахматуллин поехал лично общаться с пострадавшими, а Альбина Мударисова занялась юридической частью. Сперва получила от Следственного комитета подтверждение, что они больше не в статусе подозреваемых, а затем попыталась добиться возбуждения дела о превышении должностных полномочий. Как и в других историях, рассказанных в этом подкасте, на этом этапе дело забуксовало. Несколько первых инстанций возбуждения дела отказали, потом все же его возбудили, но почти сразу прекратили. И тогда Альбина поехала в другой регион, где оставалось еще одно ведомство, которое могло помочь.
Тогда я поехала в Нижний Новгород, а в Нижнем Новгороде в центральном аппарате имеется специализированный отдел, который занимается расследованием должностных преступлений именно со стороны правоохранителей. Этот отдел содержит очень ограниченные ресурсы, там буквально 2-3 следователя на весь Приволжский федеральный округ. И последним шансом того, что вот эти пытки будут каким-то эффективным способом расследованы, это только вот просить о передаче туда. В итоге я встретилась с руководителем следственного органа, вот этого центрального аппарата, и он согласился, что действительно, да, есть основания для того, чтобы проверку проводил не те, кто, в общем-то, можно сказать, заинтересованы, да, в расследовании, а вот тот независимый орган.
Для того, чтобы доказать факт пыток, в первую очередь нужны доказательства причиненного физического вреда. Братья-мясники это тоже понимали, поэтому поехали в больницу сразу после освобождения из СИЗО. И хотя с момента пыток прошло уже 11-12 дней, остаточные следы травм им удалось зафиксировать.
У Шахалиева, значит, были зафиксированы эпителизированные раны левого бедра. Эпителизированные – это значит, они уже заживали. Ушиб правого бедра. И из-за того, что Шахалиев жаловался на боль в паху, я напомню, что ему сотрудники полиции давили в область паха ногой, надавливали на половые органы. Когда он попал к хирургу на прием, ему поставили диагноз паховая грыжа справа. И чуть позже его прооперировали. Что касается телесных повреждений Шахмарова, у него был зафиксирован посттравматический шейный миозит, тупая травма живота, ушиб передней брюшной стенки, ушиб шейного отдела позвоночника.
Этой фиксации травм и их последствий в целом было бы достаточно для возбуждения уголовного дела о пытках. Но возбудить его мешало наличие еще одного документа, а именно заключение судмедэксперта, который осматривал всех троих в один из первых дней после их задержания. И в этом заключении, конечно же, он никаких повреждений не зафиксировал. Зато в этом же тексте была фамилия самого судмедэксперта. И правозащитники нашли, как можно доказать, что это его заключение фальшивое.
Также отмечу, что в следственное управление был приглашен судебно-медицинский эксперт Александр Деккер, который должен был произвести осмотр задержанных. Мы затребовали документы в следственном управлении, согласно которым происходит фиксация визитов людей в следственное управление. Поскольку для того, чтобы пройти к следователю или вообще в принципе в следственный комитет, тебя всегда записывают на входе. Записывают, во сколько ты пришел, и записывают, во сколько ты ушел.
Представим себе обычный рабочий день судмедэксперта по фамилии Деккер. Ему сегодня предстоит осмотреть троих задержанных на предмет травм. Задержанные находятся в здании следственного управления по Оренбургской области. Что делает судмедэксперт господин Деккер? Он приезжает по нужному адресу, конечно, отмечается на проходной, это режимный объект, проходит внутрь, какое-то время идет по территории управления к главному зданию. Там он дает знать, что пришел. Ожидает внизу, когда нужный следователь придет за ним и приведет в кабинет, ну или сам находит этот кабинет, этого мы не знаем, но это детали. Дальше сама процедура осмотра. Как она должна выглядеть?
Эта процедура должна проводиться очень тщательно со стороны эксперта. Он должен осмотреть не просто видимые участки тела, а еще попросить раздеться, чтобы можно было увидеть на торсе, на спине, на волосистой части головы, на конечностях, на руках, на ногах какие-либо телесные повреждения.
В самом заключении Деккер написал, что потратил на каждый осмотр из трех по 20 минут. Это вполне правдоподобно. Правда, почему-то впоследствии никто из задержанных не помнил этого осмотра.
В частности, Шахмаров говорит, что я не помню, чтобы хоть какой-то врач приходил и осматривал меня. Шихалиев вспоминает, что зашел какой-то странный человек, не проходя в кабинет следователя, он кинул такую фразу: «А, это что ли?» и ушел. И Шахалиев говорит, что, возможно, это был тот самый эксперт.
Потратив в общей сложности час на осмотр троих задержанных, по 20 минут на каждого, эксперт еще сколько-то времени тратит на составление трех протоколов. Затем он прощается со следователями, выходит из здания, идет по двору, входит в КПП, ставит отметку об уходе в журнале посещений, и на этом все. Так вот, как вы думаете, сколько времени между двумя отметками о приходе судмедэксперта и об уходе судмедэксперта? Часа полтора? Ничего подобного. Всего 15 минут. То есть, фактически, он успел только дойти до кабинета, сказать: «А, эти что ли?», подписать заранее подготовленные бумаги, естественно, соврать в них про время прихода, ухода и обследования, и пойти обратно к выходу. Позже независимые эксперты придут к заключению, что и сами эти протоколы осмотров были составлены с кучей ошибок.
Отсутствуют акты осмотра как таковые. Также отсутствует обоснование вообще выводов по поставленным вопросам. Нет исследовательской части. Далее мы обратились в Росздравнадзор с этими заключениями, с этими рецензиями на эти заключения. Росздравнадзор с нами согласился и вынес предписание в адрес руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы.
Была у правозащитников еще одна зацепка. Шахмаров, один из братьев Мясников, запомнил, что в какой-то момент пыток у него была на лице кровь.
Мы думали, что это очень хорошая зацепка для того, чтобы потом от Следственного комитета требовать исследования этого кабинета с криминалистической лампой, которая позволит увидеть хоть какие-то следы крови.
Но мы это тоже нигде сначала не светили, мы даже специально в своих документах, потому что мы их шлем в Следственный комитет, и мы такие думаем, если мы оттуда отправим, то Следственный комитет, конечно, как-нибудь сольет эту информацию сотрудникам МВД, и они, конечно же, предпримут все, чтобы эти следы убрать.
И вот через какое-то время правозащитники добились проверки показаний на месте с участием Шахмарова.
Он сначала уверенно так говорил, вот так, заходим в здание, и он начинает не понимать, где он. Он говорит, вы меня в другое здание привели. Там отремонтировано все оказалось, да, мы приехали, он даже не мог вспомнить помещение, это правда было провальное следственное действие, вот, как будто специально сделан ремонт, чтобы никаких следов.
В общем, со сбором доказательств пыток все шло не лучшим образом. Зато случился другой прорыв в расследовании. Я напомню, что летом правозащитника было очевидно, что двоюродных братьев Мясников пытали и выбивали из них показания. Но общая картина была в целом не слишком понятна. Почему полицейские задержали именно этих людей? Какова роль Гулиева в этом деле и куда он вообще пропал? Проверка, начатая вот тем сторонним следственным управлением из Нижнего Новгорода, принесла первый ответ на эти вопросы.
Проверка была передана следователю Китаеву. Он начал втягиваться в расследование этого дела. Стал запрашивать ту информацию, о которой мы даже не знали.
Помните ли вы дело о краже скота? Дело, с которого все началось в Абдулине. Именно в его рамках Гулиева пригласили впервые в полицию и взяли там биометрические материалы. И вот сейчас начинается часть истории, которую очень хотелось бы назвать удивительной. Но боюсь, что для России она совсем не удивительна, а даже показательна. Итак, дорогие слушатели, сюжет о приключениях Окурка.
Китаев запросил материалы этого уголовного дела. И выяснилось вот что. Кто украл скотину, так и не нашли, и уголовное дело было приостановлено.
Полицейские взяли у Гулиева образцы ДНК по давно приостановленному делу о хищении скота. Уже сейчас понятно, что это был формальный предлог. Но что дальше? Дальше, в рамках того же дела, напомню, приостановленного, эти образцы ДНК направляют на экспертизу. А вообще-то полицейские так поступать не имели права.
Следователь срочно направляет документы с биометрией Гулиева в ЭКЦ УМВД по Оренбургской области. ЭКЦ – это экспертно-криминалистический центр. В последующем Китаев будет опрашивать этого дознавателя и спрашивать, вы почему по приостановленному уголовному делу, то есть не имея никаких полномочий, почему вы отправили вот эти данные в ЭКЦ, на что дознаватель не сможет что-либо внятно ответить.
Любопытно, говорит, наверное, про себя следователь Китаев и продолжает дальше изучать материалы дела об убийстве бизнесмена и его сына. Он добирается до самых ранних протоколов, составленных в первые дни после убийства, и тут он находит еще одну странность.
Следственный комитет 24 января проводит осмотр места происшествия. Согласно протоколу, он завершается в 17:00 24 января 2018 года. В материалах уголовного дела значится постановление о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы от 23 января. То есть экспертизу назначили раньше, чем что-то обнаружили в рамках осмотра места происшествия. А в рамках осмотра места происшествия обнаружили 4 окурка.
Вы помните, в начале нашего детектива мы говорили про окурок гражданина Гулиева, найденный на месте убийства. Это одна из безусловных главных улик. Однако в материалах дела следователь Китаев вдруг видит, что окурки были найдены на месте убийства 24 января, хотя днем ранее они уже были направлены на генетическую экспертизу из отдела полиции в Абдулине. Как же так? Следователь решает сначала, что, наверное, просто ошибка в дате. Но собирается уточнить кое-что.
Китаев проводит проверку и приглашает на опрос двух следователей, которые проводили этот осмотр места происшествия. и спрашивает: вот вы проводили осмотр места происшествия и обнаружили 4 окурка. А посмотрите внимательно, вы могли спутать дату? Может быть, вы проводили не 24 января осмотр места происшествия, а 23-го? На что следователи, которые проводят этот осмотр, говорят, что нет. Мы вот очень точно записали дату, ту, которая была на самом деле. Опрашивают другого следователя, который также принимал участие. И он тоже говорит, что они никак не могли ошибиться в дате протокола.
А дело обстояло так. В начале марта в Абдулино Гулиева вызвали на допрос по делу о краже скота, давно приостановленному делу. У него взяли образцы ДНК, а потом, надо же, они случайно совпали с ДНК с окурков, найденных на месте убийства. И вот тут уже Гулиева задержали по подозрению в убийстве. Но мы помним, что в свой самый первый визит в сельское отделение полиции гражданин Гулиев выкурил сигарету, которую ему предложил полицейский. И совершенно верно. Вывод тут такой. Окурок, предложенный Гулиеву сигареты, взяли из пепельницы и задним числом оформили как один из 4 окурков с места убийства. И вот она, улика. Однако дьявол, как известно, в деталях. Жулики-полицейские об этом просто забыли. Они допустили ошибку в дате. А внимательный следователь Китаев ее нашел, эту ошибку. А занимающиеся этим расследованием правозащитники сделали верный вывод. Либо окурок совершил путешествие во времени, причем назад, либо эта главная улика против Гулиева полностью сфабрикована. История проясняется, но все еще непонятно, как в этой истории оказался замешан Гулиев.
Ну, непонятна была мотивация, почему он указал именно на этих ребят. Непонятно было, почему он попал под раздачу, что называется. И непонятно было, с чего все началось, как его задержали и почему все так закрутилось.
И самое интересное, где он находится? Если Шахмарова и Шахалиева выпустили из СИЗО, и их быстро нашли у них, в Абдулино, то Гулиев, казалось, просто пропал. Только через несколько месяцев правозащитникам и журналистам удалось узнать, где он, и услышать его сторону истории. Но об этом расскажем в финальной 3-й части нашего подкаста. Слушайте ее в следующую среду, чтобы сложить все пазлы этого запутанного дела и узнать, кто на самом деле убил бизнесмена и его сына. Вы слушали «Самый настоящий детектив» от «Эхо». Меня зовут Кирилл Набутов. До встречи. Ждите 3-ю часть.